Если верить классику, весь мир — это театр.
Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии Дарья Чередник. Мы всех приветствуем. Даша, здравствуй.
Здравствуй, Никита. Приветствую всех, кто с нами. Подводит итоги этого дня информационного.
Пожар произошел в шахте имени Рубана в Кузбассе. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах. В забое находится 140 рабочих. В данный момент их выводят на поверхность. В пресс-службе компании «СУЭК Кузбасс», который принадлежит шахте, подтвердили аварийную ситуацию и заявили об эвакуации шахтеров. Также там уточнили, что по предварительным данным произошло нагревание угольного пласта.
До 10 горняков вышли на поверхность из этой горящей шахты. Еще порядка 130 человек остаются в забое. Это сообщает администрация шахты.
К нашему эфиру по телефону присоединяется первый заместитель председателя Российского профсоюза угольщиков Рубен Бадалов. Рубен Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рубен Михайлович, ну что, получается, что никогда такого не было, и вот опять?
Нет, такое было, безусловно, и надо было, наверное, и нужно в этой ситуации контролировать, как по слухам пока, потому что это только можно по предварительным. Все-таки загорелся пласт в старых выработках, то есть где-то в вентиляционные, наверное, сооружения и так далее. И, наверное, должен был появиться либо газ, либо температурные проявления какие-то. То есть службы должны были об этом знать. Ну, скорее всего, должны знать. Я надеюсь, что катастрофическая ситуация... Почему? Потому что как бы люди находятся в выработках непосредственно шахты, а пожар, как нам сообщили, все-таки в старых выработках. Поэтому обойдется. Другое дело, что меры принимать нужно.
То есть нагревание пласта, оно произошло в действующей шахте из-за того, что где-то там за толщей угля в неработающих шахтах произошло разгорание?
Да, по крайней мере, по той информации, которую сегодня получили, то, что как бы пожар именно в отработанном пространстве и старых шахт. Ну, его тоже можно и нужно ликвидировать и не допускать. Вот. Но это как бы потенциально спасти людей, безусловно, нужно. И можно, а дальше потом разбираться с аварией.
А в чем может быть причина пожара в старых нефункционирующих шахтах? Они разве не консервируются как-то?
Они консервируются, и в принципе не должно быть доступа воздуха туда. Ну, самовозгорания, по крайней мере, если это. Еще надо найти причину, потому что мы могли поджечь маловероятно, хотя и такое возможно. Но, в принципе, как бы уголь может самовоспламениться, и нужно принимать меры, чтобы это не случилось, особенно в старых шахтах, да. Ну, надо разбираться. Сейчас первое дело – это спасти людей или не допустить катастрофы, а потом уже разбираться и устранять неполадки.
Рубен Михайлович, а вот в этих старых шахтах стоят какие-то датчики? За ними какой-то контроль ведется? Что там в них происходит?
Ну, скорее всего, нет. Это больше человеческий фактор. То есть службы охраны должны были смотреть. Это я сейчас как бы пока предварительно, конечно, говорю, потому что нужны обстоятельства знать их. Вот. Но службы, которые контролировали, то есть службы вентиляции, которые контролируют температуру и так далее, воды, в том числе воздуха, газы какие-то, и говорят о том, что у вас случился или у нас случился пожар, который нужно, как минимум локализовать, а потом и ликвидировать. То, что загазированы выработки, уже тревожно, но еще раз говорю, что, слава богу, сегодня речь идет о старых выработках, поэтому максимум это исходящее, то есть это по вентиляции свежая струя у этих ребят, я надеюсь, есть, и поэтому по свежей струе они выйдут.
Сейчас, по официальной информации, вывели 10 горняков на поверхность, еще 130 человек остаются в забое. В чем сложность процесса эвакуации, что может его осложнять, какие факторы?
Не, ну в любом случае это процесс, и требует времени как минимум. Осложнять может транспорт, которым это обеспечивается, в данном случае дизельвозы, как правило, монорельсом. Я не помню, как на шахте именно Рубана это организовано. Но то, что технологическая цепочка, это современная, и по идее не должны были какую-то проблему нажить. Вот нажили ее в старых выработках, в недействующих шахтах, что еще раз говорю, может быть, но не должно, точнее, с этим нужно и можно бороться.
Спасибо большое вам за комментарии. Рубен Бадалов, первый заместитель председателя Российского профсоюза угольщиков, был с нами на прямой связи. Новогоднего «сюрприза» в кавычках не будет. Мэр Москвы сообщил, что никаких новых ограничений из-за коронавируса в преддверии праздников в столице не планируется. Даже если в этом появится сильная необходимость, решение о новых ограничениях о нем сообщат заранее, как это случалось и до сих пор.
Да, в принципе, в столице и так предостаточно мер сейчас действует. Если все их соблюдать, то можно значительно замедлить темпы заболеваемости. Но пока коллективный иммунитет не достигнут, и не только по Москве, но и по России в целом, Роспотребнадзор изучает опыт других стран по стимуляции населения к вакцинации. Такая вот хитрая штучка. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова. Так вот, например, очень заинтересовал вариант австрийский, где планируется ввести штраф за отказ от вакцинации в размере, внимание, 3600 евро. А вариант США тоже оказался вполне привлекательным. Там за отказ от прививок начнут выписывать штрафы для компаний с более чем 100 сотрудниками.
К нашему эфиру сейчас присоединяется член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и права человека, журналист RT Екатерина Винокурова. Екатерина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Екатерина Владимировна, ну вот давайте попробуем разобраться. С одной стороны, у нас вакцинация – дело добровольное. С другой стороны, в законе прописано, что в случае, когда эпидемиологическая ситуация вот прям вот совсем плохая, могут власти вводить принудительную вакцинацию. Вот вроде бы как у нас такой ситуации ЧП не введено. Но при этом хотят ввести штрафы. Это как бьется друг с другом?
Ну, смотрите, на самом деле у нас все-таки нет привязки как раз ситуации пандемии к тому, что обязательно должно быть объявлено чрезвычайное положение. И, конечно же, там в начале пандемии ходили дикие слухи, которые, на самом деле, специально вбрасывалось, что вот если ввиду чрезвычайное положение, якобы всем заплатят огромные компенсации и так далее. Ну, на самом деле, это просто, это совершенно не так. Что касается нынешней ситуации, то, с одной стороны, конечно же, у нас печальная картина, что движение противников вакцинации ведет себя в медийном поле очень агрессивно, стараются все новых и новых сторонников, особенно когда речь касается вакцинации детей, вакцинации подростков. С другой стороны, вот у нас была встреча с президентом 2 недели назад, и он справедливо сказал, что с одной стороны он за сохранение принципа добровольности, но при этом, если весь мир будет делать комплекс каких-то определенных мер, и придет каким-то наднациональным, если позволите, решением, то мы не сможем идти ото всех абсолютно отдельно, понимаете? Вот в чем проблема.
Екатерина Владимировна, вы упомянули антиваксеров, это одно движение, а есть же люди, которые протестуют против ограничений в связи с пандемией, против тех же QR-кодов, и среди них не обязательно антиваксеры, и порой это вообще разные люди. И, кстати говоря, это же тоже мировая история, не только наша. Может ли у нас она как-то получить развитие, эта история?
Ну, у нас эта история однозначно совершенно какое-то развитие получит, к сожалению.
Массово или...
Я думаю, что это будет довольно массово. Ну, понимаете, проблема еще в том, что так как пандемия длится, ну, уже более полутора лет, и на самом деле, помимо всего прочего, все очень сильно психологически чисто устали, понимаете? То есть у людей накапливаются неврозы, у людей накапливаются депрессия, да, там, опять же, ну, сообщения о смертях, о госпитализациях. Это не проходит для психики бесследно, к сожалению, большому. И именно поэтому, да, могут сейчас получать какую-то общественную поддержку самые вот радикальные, так сказать, движения.
Екатерина Владимировна, а если пойти двумя путями, да, с одной стороны ввести штрафы за отказ от вакцинации, а с другой стороны сделать для вакцинированных, ну, какие-то послабления вот в этих ограничениях, например, разрешить ходить без маски? Это как вариант.
Вы знаете, я как раз, вот вы прочли, видимо, мои мысли, потому что я как раз считаю, что имеет смысл идти не только по пути кнута, да, который мы видим, но он не работает, он только радикализует противников, но и по пути пряника. Я сама, у меня первая вакцина была введена еще аж в октябре 2020 года, я участвовала в испытаниях спутника ВИ, потом я уже сейчас ревакцинирована лайтом, и у меня сейчас же подходят сроки ревакцинации третьей, я буду снова делать полный спутник, как раз с точки зрения того, что я хочу путешествовать, я хочу максимально как-то двигаться потихоньку обратно к доковидному моему там темпу и образу жизни, и вакцинация, очевидно, будет одним из условий возвращения к этому образу жизни. И как раз, когда я делала вот этот первый укол там на свой страх и риск в исследованиях в октябре 2020 года, я как раз думала о том, что, возможно, появятся какие-то послабления, и вакцинированные начнут в них попадать.
Спасибо большое за ваш комментарий. Екатерина Винокурова, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, журналист RT, была с нами на прямой связи. Но все же, Дарья, не советую маску снимать в условиях появления омикрона и далее других всяких мутаций. Уже и вакцинированные порой заражаются. Так что маски надолго с нами все же.
Ой, думаю, жаль.
К сожалению, но это наша реальность. В Москве с понедельника привиться от COVID-19 смогут бездомные. Уже с понедельника вакцинация будет доступна в офисе ночлежки. Приедет выездная медицинская бригада, которая проведет вакцинацию. Но услуга будет доступна только тем, у кого есть паспорт.
Да, знаешь, с учетом, сколько вакцинационных, вот этих прививочных пунктов в Москве, казалось бы, ну для чего еще устраивать отдельный прививочный пункт для бездомных? А оказывается, есть для чего. В местах, где вакцинируются другие люди, бездомным идти очень неловко. Ну, да, можно, ну, с трудом я могу себе представить, даже не могу себе представить, что в каком-нибудь ГУМе, в прививочном пункте появится вот такой
бездомный. Есть подозрение, что не пустят просто... туда на входе охранники даже.
Вот, поэтому...
Некоторых бездомных. Есть же и... как бы совершенно непонятно по человеку, что он бездомный. Есть такие, но таких
есть,
немного.
Да. Таких немного, да. Поэтому, собственно, бездомные не идут прививаться, и поэтому добивались того, чтобы для них был отдельный пункт открыт. Но это только... первый такой шажочек, потому что это все хорошо, открывается пункт, они могут прийти, они могут вакцинироваться, но с другой стороны, да, получается, что сейчас доступна эта услуга будет исключительно тем, у кого есть документы. А, как известно, бомжи в основном это и как раз-таки становятся бомжами, потому что документы утеряны, и они не могут их восстановить просто потому, что в силу своих, там, я не знаю, юридической безграмотности. И в связи с этим они, собственно, и вынуждены жить на улице. То есть вопрос, как быть с этими людьми, которые не имеют документов. Может быть, имеет смысл, это вот у меня сейчас как бы такие рассуждения, может быть, имеет смысл вот той же самой ночлежке своих посетителей, своих обитателей, я не знаю, там, сводить за ручку в полицию, в паспортный стол, чтобы им хотя бы выдали какую-то справочку о том, что он есть он, да, чтобы вот уже хотя бы с этой справкой он, я не знаю, там, смог восстановить документы, не смог, но, по крайней мере, хотя бы вакцинироваться смог.
Да, но многим просто не хватает еще и воли выдержать все эти бюрократические препоны.
Поэтому я и говорю, что надо брать их и вести.
Сейчас сделаем небольшую паузу. К этой теме мы еще вернемся, а пока поговорим о биатлоне. Первая личная медаль за 2 года на этапе чемпионата Кубка мира по женскому биатлону попала в копилку российской сборной. Последний раз личную медаль в копилку национальной команды приносила Светлана Миронова 30 декабря 2019 года. Это было, завоевала. 13 декабря. Я как сказал?
30-го.
Серьезно?
Да.
Я уже приближаю Новый год всеми просто фибрами своей души.
Чтобы хорошенечко поработать.
Да, у меня действительно написано 13-го. Это был 19-й год, декабрь. Завоевала она бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене. А на сей раз бронзу взяла Кристина Резцова. И для нее это, в принципе, первая победа, первая награда в карьере.
Да. Как рассказал журналистам отец Кристины, она очень целенаправленно в этот раз готовилась к этому сезону. У нее был правильный и осознанный настрой, чего прежде за Кристиной не наблюдалось. Как отметил отец, что после родов у нее что-то произошло в голове. Она в этот раз просто понимала, что и как делать. То есть вот не как раньше, бежала, стреляла, а тут она вот осознанно все это стала делать. Обычно, как он отметил, дети всегда все знают и не любят советоваться с родителями, а вот Кристина после родов, наоборот, стала как-то вот в этом вопросе ближе к родителям, часто спрашивает их совета, их мнения, как бы они в данной ситуации поступили. По словам папы, они ей помогают, но не мешают.
Кристина Резцова, значит, бронзу взяла в масс-старте, а сейчас этап Кубка мира проходит во французском Анси. К нашему эфиру присоединяется по телефону двукратный олимпийский чемпион по биатлону, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев. Дмитрий Владимирович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Дмитрий Владимирович, как оцениваете успехи на этом этапе Кубка мира, успехи наших девочек? Ну и, собственно, эту бронзовую медаль. Насколько она действительно была выстрадана, может быть?
Да что уж там, и мальчиков тоже добавим.
Давай сначала.
Ну, на самом деле, да, на самом деле, девочки, давайте всех не будем обобщать, потому что, если вы следите за моими высказываниями в отношении Шашилова, я считаю, что это вообще, старший тренер, это вообще случайный человек в национальной команде. И я категорически против его кандидатуры. Но, собственно, оно все и подтверждается результатами его именно состава. Известно, что ни Резцова, ни Нигматуллина, они не тренировались с ним. Соответственно, они лучшие сегодня в команде. Поэтому я считаю, что девчонки, ну, конечно, молодцы, что там говорить. Кристина, по-моему, вообще это ее первый подиум в личном первенстве. Это делает ей честь. Но здесь сработал, на мой взгляд, эффект, у женщин это бывает, эффект рождения ребенка. Происходит обновление организма, и прям вот выступать начинают женщины очень сильно. Вот у Кристины налицо именно тот самый эффект. Поэтому, ну дай бог, чтобы так дальше и продолжалось. Главное, чтобы на этом не закончилась ее форма. Потому что, конечно, то, что она сейчас делает, ну это очень впечатляет. А до Олимпиады не будем забывать еще 2 месяца.
А что касается вот мужчин наших, биатлонистов, в Анси неплохо достаточно выступает Эдуард Латыпов, но вот, к сожалению, сегодня в масс-старте 12-м оказался, ну, на рубеже неудачно стрелял, но, тем не менее, уже сколько уже медалей-то, я разбил со счета. Такого не было тоже давно. Такого начала крепкого.
Было, да. Эдуард выиграл 2 серебряные медали на этом этапе. Но я думаю, что сегодняшняя гонка, она прежде всего, конечно, для него стала, ну, немного такой напряженной. Во-первых, он не привык к победам. И мне кажется, эмоциональный такой, знаете, всплеск был колоссальный. И он здорово выплеснул. Сегодня было тяжело. И вообще надо посмотреть, что вот все мужчины сегодня выступили, ну так, именно ходом, не очень выразительно. Тот же Халили, который вчера просто чудеса творил, а сегодня он, ну, еле-еле там, что называется, душа в теле. Поэтому, ну и стрельба, конечно. Саша Логинов разочаровывает. Я не знаю, что с его стойкой происходит. Вообще не понимаю. Серохвостов, к сожалению, при быстрых его ногах совсем не умеет стоя стрелять, как оказывается. Вроде бы и погода сегодня была благоприятная, но 0-0 лежа и 2-2 стоя. Но это вообще никуда не годится. На такой стрельбой, причем уже не первый этап Кубка мира, с такой стрельбой рассчитывать вряд ли на что-то придется. Ну вот, разве что он пока в эстафетах выступает здорово, но все равно такая нестабильная стрельба его может подвести и в эстафете.
Спасибо большое вам за комментарии, Дмитрий Владимирович. Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион по биатлону, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, был с нами на связи. Ну а следующий этап Кубка мира по биатлону стартует 6 января и пройдет он в немецком Оберхофе. Возвращаемся мы к теме вакцинации бездомных. И сейчас с нами на прямой связи по телефону директора московского филиала благотворительной организации «Ночлежка» Дарья Байбакова. Дарья, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Дарья, здравствуйте. А почему вот на данный момент будет вакцинация только тех, у кого есть паспорта? Вообще, насколько этот контингент велик, скажем так, среди людей бездомных?
К сожалению, действительно, не у всех бездомных людей есть документы, просто потому что, живя на улице, эти документы очень тяжело сохранить. Поэтому процент людей среди бездомных, у которых есть документ, он не очень велик. Он по разным оценкам, там, может быть, от 20 до 25%. Поэтому, с одной стороны, такой формат вакцинации, когда вакцинируют бездомных людей, у которых есть паспорт, он не решает полностью проблему, что важно, чтобы любой бездомный человек, независимо от наличия или отсутствия документов, мог сделать прививку и быть защищенным. А с другой стороны, это важный первый шаг, потому что до этого бездомному человеку нужно было идти в общие пункты вакцинации, даже если у них есть паспорт. А мы знаем, что бездомные люди стараются максимально не привлекать к себе внимания, избегают мест, откуда их могут выгнать, или, например, где есть охрана, куда их могут не пустить, потому что до сих пор рядом с многими бездомными людьми там не хочется стоять некоторым людям рядом, их там не пускают, например, в УФЦ. Поэтому в общие пункты вакцинации бездомные люди идут очень неохотно. А такая вакцинация однокомпонентной вакциной в организации, которая в Ночлежке, которая помогает бездомным людям каждый день, куда люди и так приходят принять душ, получить теплую одежду или поискать работу вместе с социальным работником, это важный, я надеюсь, только первый шаг на вот этом пути. Поэтому очень здорово, что Департамент труда и соцзащиты и Департамент здравоохранения прислушались к нам и запустили такую программу на базе «Ночлежки».
Угу. Дарья, то есть получается, прививать вы будете так называемую вашу целевую аудиторию, которая и так ходит в «Ночлежку», чтобы там, ну, получить какую-то помощь? Или будет более широкая программа и будут искать новых бездомных?
В «Ночлежку» за помощью, за любой помощью. Здесь, ну, первое, что мне важно сказать, что прививает не «Ночлежка», а прививают врачи. «Ночлежка» здесь выступает только площадкой. Поэтому это выездная медицинская бригада, департамент здравоохранения. Вот, поэтому здесь спасибо медикам, которые приедут, но в ночлежку прийти за помощью может любой человек. У нас никакого ограничения нет. Поэтому кто-то приходит и просто знает ночлежку уже, потому что там, приходит стирать вещи, например, или принимать душ в нашем неравнодушии. Но если появятся новые люди, которые захотят прийти в ночлежку исключительно ради вакцинации, мы будем только рады. Ради этого все и затевается. И мы надеемся, что вот первые люди сделают прививку в понедельник, и дальше эта информация распространится. И мы очень надеемся, что эта акция будет не единичной, а регулярной со стороны вот, Департамента труда и соцзащиты и Департамента здравоохранения.
Угу. Дарья, спасибо большое, что вышли с нами на связь. Дарья Байбакова, директор московского филиала благотворительной организации «Ночлежка», была в прямом эфире «Радио Спутник».
А могли бы еще провести такую, знаешь, акцию? Приведи друга на вакцинацию и получи вторую пару шерстяных носков.
Кстати говоря, сейчас актуально как раз-таки на предстоящей неделе. Mm-hmm. Морозы же обещают. На этом программа «В первых рядах» подошла к концу. В студии работали для вас Дарья Чередник
и Никита Воронков. Спасибо. Спасибо.
«В первых рядах».